Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 20 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, следим за тем, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас ситуация по Яндексу. Пятибалльные пробки, как предполагается, они будут такими еще в течение часа. Потом будет 2 часа шестибалльных пробок в 6 и в 7 вечера. Никаких 7 или 8 бальных пробок на сегодня Яндекс пока не прогнозирует. Прогнозирует. 8 вечера уже пятибалльные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, проект закона о продлении предельного срока службы для генералов и маршалов, который внес в Государственную Думу президент Путин. В чем необходимость подобного, поговорим. Первая тема. А вторая тема. Сегодня среди новостей есть вот такой заголовок. Сдающим квартиры россиянам пригрозили судом за визиты в жилье без спроса. Как выясняется, согласно российскому законодательству, вы, даже если вы юридически владелец жилья, но в это жилье кого-то пустили, прийти без согласия жильца в свою недвижимость не можете, а иначе, возможно, даже уголовное дело. Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следим за лентами новостей. Срочные сообщения есть. Вот, например, на ленте агентства РИА Новости. Путин не отказал себе в мороженом на авиасалоне «Макс-2021». Стаканчики «Коровка» из Кореновки принесли, как пишет РИА Новости, в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а затем всем, кто смотрел полеты вместе с ним. И, как дальше пишет агентство РИА Новости, «Денис, ты заплатил?» В шутку поинтересовался Юрий Борисов у главы Минпромторга Дениса Мантурова. Это цитата по агентству РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что в Ленинградской области в тайнике нашли 1,5 тонны метамфетамина. Эту цифру приводят, ссылаясь на данные МВД. Ну и еще это высказывание вице-премьера Козака. Он говорит, что власти Крыма... А нет, вопрос Крыма не должен мешать добрососедским отношениям Российской Федерации с Киевом и Западом.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Владимир Путин внес в Думу проект о продлении предельного срока службы генералов и маршалов. Текст уже размещен в электронной базе. В этом тексте говорится, что с маршалом, генералом армии или адмиралом флота контракт может заключаться до достижения возраста 70 лет. В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими и после достижения ими указанного возраста. И, соответственно, по инициативе предусматривается установление решением президента контракта при его продлении. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз Антей». Он с нами на прямой связи. Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, вот это повышение предельного срока службы для генералов и маршалов, в чем необходимость подобного? Они ведь могли бы быть, видимо, советниками.
Нет, ну советник не принимает самостоятельных решений, которые являются прерогативой именно командира в армии. Это совершенно разные вещи. Как в качестве советников, многие из них так, скорее всего, и останутся. А кое-кто и останется в качестве руководителя.
Но для чего нужно продлевать? Получается, что замены им нет, что ли?
Нет, не так. Дело в том, что управление вооруженными силами, как и политикой, политическое военное искусство, во многом определяется эффективностью, во многом определяется опытом, знаниями, которые приходят со временем. В этом смысле, как бы молодость и энергия – это еще недостаточное качество для эффективного руководителя, военного я имею в виду. Ну, вспомните Кутузова. Как раз в 1812 году ему было 70 лет. Суворов своего пика достиг, можно сказать, почти перед смертью, альпийские походы, да. Ну и так далее. Ну, кстати сказать, Сталин, Иосиф был далеко не молодым человеком. В 1941-1945 году ему было... дай бог памяти, 65-70 лет тоже. Так что это все поколение, которое становится опытными политическими военными руководителями только с возрастом. Молодость здесь хороша для командиров батальонов, полков, ну, иногда дивизии, да, но не больше.
Алексей Иванович, ну, мы же помним, формулировка была что-то, по-моему, геронтократия, это как-то так называлось, позднесоветское время, и над этим даже довольно много шутили, последнее время даже не очень хорошо. Или это какая-то другая была проблема?
Нет, это совершенно разные вещи. Во-первых, как бы срок активной жизни не только политиков, но и человека за последние 100 лет резко вырос. Стариками, скажем, 50 лет назад считались все те, кто достиг 60-летнего возраста. Сейчас 75-летние активные молодые, можно сказать, энергичные политики. Так что это сдвигается в сторону увеличения срока продолжительности жизни. Ну и потом, как еще человек выглядит, насколько он эффективен 70 лет. Есть 70-летние старики, а есть 70-летние спортсмены, так что это все очень-очень относительно.
В
Эрентоквате, кстати сказать,
да.
Вы знаете, те люди, которых так называли в конце 70-х, в начале 80-х годов, ну, за исключением, может быть, Кириленко, вот, были очень достаточно энергичные и способные на многое люди. И работали они, кстати сказать, очень много. В отличие от Бориса Николаевича Ельцина, который в этом возрасте уже лыка не вязал.
То есть про Андропова говорили неправду и про Черненко тоже?
Нет, Андропов был болен. Это разные вещи. Андропов и Черненко последние 2-3 года... Ну, понимаете, я согласен с вами, если речь идет о последних 2-3 годах, скажем, с 79-го по 85-й год.
Хорошо, тогда другое, Алексей Иванович. А это не помешает работе так называемых социальных лифтов на подобных постах?
Нет, конечно, не помешает. Нет, это очень мало таких начальников, командующих войсками, видами, родами войск, званий генерала армии. Маршалов у нас вообще нет, хотя Путин об этом сказал. А генералов армии у нас за все последние 30-летия, насколько я знаю, человек 40 было всего. Это, в общем, единичные случаи. И здесь опыт... вот те, кого я знаю в таких званиях, это достаточно энергичные люди, которые начинают свой день в 6 часов утра и заканчивают в 9-10. Я, честно сказать, поражаюсь этому. Ну, вы возьмите в качестве примера, ну, предположим, у помощника по международным вопросам, да, президента. Не молодой человек или министр иностранных дел.
Да.
Это все 70-летние, бодрые, очень энергичные люди. Дай бог, чтобы так все работали по 12 часов в сутки.
Ну, и еще раз, вот Алла повторяет вопрос, который я, по сути, задал. Говорит ли это о том, что молодых кадров просто не хватает?
Нет, конечно, ни о чем не говорит это. У нас периодически возникает мода на молодые кадры. Вот, на мой взгляд, это очень опасная мода, потому что в свое время при мне я пережил два таких периода, особенно когда во власть хлынула так называемая молодежь-менеджеры, которые ничего в жизни не умели и ничего в жизни не сделали. Я имею в виду гайдаровский этот период, 30-летние, так сказать, научные сотрудники, которые кроме авторучки ничем не руководили. Вот тогда и напортачили в 90-е годы. Но тогда нужно было вымести опытные кадры. Вместо опытных кадров молодых ребят поставили на эту должность, которые все развалили. А потом все-таки обратились к Примакову. А потом все-таки вернулись к Черномырдину. Опыт – это как раз в руководстве, в политическом и военном руководстве вещь абсолютно незаменимая. И я бы сказал так, что для политического руководителя расцвет начинается после 60.
Мы-то говорим о военных, и та же Алла пишет...
То же самое.
У военных...
Политическое и военное искусство очень похожи вещи.
У военных, утверждает она, на высоких должностях существенные нагрузки. Это большой возраст, 70 лет. И нужно, говорит, уступать место более молодым, которые такие нагрузки потянуть могут.
Я не очень понимаю, что значит нагрузки очень существенные. Я знаю одного генерала армии, который 6 часов в бассейне, вот, утра... Вот, и заканчивает свой рабочий день в 20 часов. Вот таких очень много, кстати сказать. Я недавно был на совещании, где таких было достаточно много, и у них такой же примерно напряженный образ жизни. А есть кто расслабленно себя ведет уже в 50 лет. Я знаю немало менеджеров 40-летних, которые дрыхнут целыми неделями, так сказать, и ничего не делают.
Ну и последнее. Возвращаясь к тому, что это ведь даже когда, если это станет законом, это не про каждого. Много таких людей будет с вашей точки зрения?
Нет, это очень мало. Я уже сказал, что всего у нас генералов армии за все время там чуть больше 40 было. Речь идет единичная. Да и должностей таких нет. То же самое в политическом руководстве. Это все... ограниченное количество людей, с которыми личные, грубо говоря, контракты заключаются.
Спасибо. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей».
Новость часа.
В США тем временем космический корабль «Нью Шепард» начал первый полет с пассажирами на борту. Это тот самый полет с пассажирами, в число которых вошел Джефф Безос. Богатейший человек мира. Трансляция, если кому интересно, ведется на сайте компании Blue Origin, а также на центральных американских телеканалах. В 9.12 все началось, это 16 часов 12 минут по московскому времени.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Юстазу кажется, что теперь ясно маршала и генерала замещения нам в ближайшее время не грозит. Игорь Беспрозванный пишет, что не видит проку в молодых мужчинах. Виднее мужская красота в морщинах и седине. Алла не понимает, продолжает не понимать, откуда молодые будут набирать опыт. И останутся, если они сейчас без, ну, не у дела останутся. Артем пишет, современная армия — это софт, спутниковая группировка, новые технологии, искусственный интеллект. А тут сидит в кабинете дедушка и говорит, что ему надо распечатать интернет. С точки зрения Артема. С другой стороны, ведь в кабинете может сидеть дедушка, у которого есть помощники, как раз молодые, которые занимаются искусственным интеллектом, спутниковыми группировками, новыми технологиями. Но решение, учитывая свой жизненный опыт, принимает как раз он. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Да, СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Сергей 631-й. Параллельно вот новости по поводу космических путешествий в Соединенных Штатах начал уже комментировать. Говорит, вот и дожили мы до космических путешествий, но при этом сами остаемся в стороне. Владимир 911-й напоминает, что теперь время другое. Об этом и Алексей Подберезкин говорит. Напоминает, кому, в каких прежних романах сколько было лет. Старухе-проценщице из романа Достоевского «Преступление и наказание» было 42 года. Маме Джульетты на момент событий описано. Ну, вы все читали эту историю. 7373948. Телефон прямого эфира. Юстас одну услышал в этих сообщениях. Мы хотим мира, но готовимся с его точки зрения, учитывая эти новости по поводу возможного продления на государственной военной службе для людей пожилых. Так вот, значит, готовимся к войне, полагает он. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович.
Прошу.
Ну, есть правило такое, ну, издавна, оно, по-моему, Сталиным применялось, что каждый человек должен уметь управлять и управлять в действительности семью другими. Поэтому и вот отделение состоит армейское, сухопутное, семи человек – и так далее. Поэтому каждый человек на своем посту должен уметь управлять своими подчиненными, а их количество не должно быть очень большим. Поэтому неважно человек, что он, скажем так, молодой или старый, если он умеет управлять людьми своего уровня, значит, он на своем месте.
Понял, спасибо. Глеб с Урала нам пишет, как раз от отцов, которых президент оставит, вот эти молодые, о которых беспокоится Алла, и будут набираться опыта. А Виталий все-таки вспоминает в качестве опытных кадров то, что называлось в советское время геронтократией. Брежнева и все его окружение. Это формулировки Виталия. На небольшом отрезке времени это работало, но в долгую это застой, и страна развалилась, он утверждает, потому что не было опытных молодых кадров. Всему нужно знать меру. Я просто напомню, что среди молодых кадров тогда был, к примеру, Михаил Горбачев. Он ведь появился не в 85-м году среди руководства Советского Союза.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
РИА Новости сегодня помещает материал. Согласно опросу юристов, граждане России, сдающие свои квартиры, зачастую нарушают законное право арендаторов на неприкосновенность жилища. За это законодательством предусматривается даже уголовная ответственность. Право на неприкосновенность жилища в России установлено Конституцией и Жилищным кодексом. И вот для многих это сейчас будет открытием. Жилищные права в этом смысле принадлежат именно жильцу, а не собственнику квартиры. Следовательно, арендодатель не имеет права самостоятельно проникать в жилое помещение без согласия жильца. Уголовная ответственность за такое проникновение предусмотрена в 139-й статье Уголовного кодекса. Собственнику при этом грозит наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 360 часов, исправительные работы до года, либо даже арест на срок до 3 месяцев. Герман Борисов, юрист и эксперт по недвижимости. Герман Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как кажется, это неожиданный поворот темы, то есть собственник, не договорившись с жильцом, в квартиру собственную зайти не может.
Но это будет являться нарушением договора найма, который он заключал с арендатором его квартиры. И, соответственно, это уже договор найма со значительным обременением. Наверное, не всякий захочет видеть в любой момент собственника жилья, приходящего к нему, например, на чай.
Но это должно быть прописано в договоре отдельным текстом.
Конечно. В соответствии с жилищным кодексом собственник жилья вправе распоряжаться им и передавать по договору найма безвозмездного пользования или каким-то другим законным образом квартиру в найм физическому лицу или в аренду юридическому лицу. При этом всегда в договоре найма или аренды прописываются права и обязанности сторон. И в обычных деловых оборотах сложилось, что достаточно одного раза в месяц посетить собственнику жилья, чтобы получить оплату за квартиру, чтобы удостовериться, что его жилье в сохранности и все коммуникации работают. Впрочем, если сложились доверительные отношения с нанимателями, собственник может и не являться так часто.
Но, раз в полгода может. Насколько прав наш слушатель Юстас, который говорит, но там же в договоре наверняка есть некое согласие на внезапную проверку жилища собственника?
Я считаю, что это неправомерный пункт договора.
Ага. Теперь следующая история. Если это не прописано в договоре отдельным пунктом, это будет действовать при наличии договора? Это важно.
Это нарушение договора, и наниматель вправе расторгнуть такой договор. Я думаю, ни один не захочет на таких условиях владеть и пользоваться помещением. Это же значительное обременение.
Когда говорят о том, что до 3 месяцев арест может быть даже за то, что собственник войдет без согласия жильца на территорию, по сути, своей собственной квартиры. Скажите, это что ж, это он часто должен будет много раз повторять одно и то же, чтобы его даже посадили?
Я немножко не расслышал вопрос. Был о...
Тут говорят, что есть среди вариантов ответственности для того, что хозяин, не договорившись с арендатором, вошел на территорию собственной квартиры, его могут даже приговорить к аресту на срок до 3 месяца. Это когда он сделает это неоднократно, видимо, в каких-то сложных ситуациях, такое может быть наказание.
Ну, например, собственник... защищающий без согласования с наймодателем квартиру, должен понимать, что в таком случае он будет нести ответственность за пропажу каких-либо вещей. Ведь у наймодателя может что-то пропасть. А если собственник ведет себя таким образом, на него можно будет пасть подозрение в пропаже.
Понятно. Вот по вашим данным, как часто бывают подобного рода конфликты и как часто несут ответственность собственники?
Очень редко такие конфликты бывают. Профессиональные участники рынка недвижимости и аренды, профессиональные риэлторы, как правило, на берегу отсекают таких и наймодателей, и стараются не работать с такими собственниками.
Понял, спасибо. Герман Борисов, юрист, эксперт по недвижимости, был с нами на прямой связи. Петя 2500 пишет нам, какой хороший законопроект, мол, я за него. Петя, это не законопроект, это уже действующее правило. Надо приучить людей выйти из тени и платить налоги за сдачу квартир. Алла из Северного Туша намекает, что вот все это работает только в случае, если есть договор аренды. Если договора аренды нет, если все это происходит в рамках неописанных действующим российским законодательством, то и требовать ничего не может ни одна, ни другая сторона. Пока вы дозваниваетесь, 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, среди наших слушателей есть люди, которые заранее уже прописали в договоре, когда снимали квартиру, они прописали это. Может быть, есть люди, которые не прописали, но пытались так или иначе решить это противоречие. Но это вот через несколько секунд дозванивайтесь, потому что у нас есть две новости из срочных сообщений. Ну, во-первых, космический корабль «Нью Шепард» уже завершил первый пассажирский суборбитальный полет. Капсула корабля отделилась от носителя, достигла космоса, и все, полет закончен. И вот вторая новость. Сегодня все рассматривали апартаменты, предположительно, апартаменты руководителя ГИБДД в Ставропольском крае. И вот только что Колокольцев принял решение об освобождении от должности его начальника, начальника главного управления МВД по Ставропольскому краю. Пока без подробностей, об этом пишет агентство ТАСС.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Кто-нибудь из наших слушателей обращал внимание? Ну, вы ведь вот подписывали договор, к примеру, когда сдавали или снимали квартиру, там вот это прописано отдельным пунктом или нет? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Как выясняется, вот так просто зайти на территорию собственной недвижимости и собственник не может. Здравствуйте.
Да, добрый день, Юрий Дмитриев, Москва. Ну, учитывая количество серых, конечно же, сдаваемых помещений, в общем-то, назрела давно эта тема, потому что зачастую те, кто снимает, они действительно препятствуют именно собственнику входить в квартиру, потому что...
Имеют право, как мы выясняем.
Да. И, в принципе, это направлено сейчас на то, чтобы легализовать именно, организацию договора аренды, Росреестр, чтобы отношения эти были урегулированы каким-то образом. Вот. Ну, в принципе, это достаточно неплохо, потому что налоги отчисляются с зарегистрированного договора аренды. Поэтому для государства это все что-то очень выгодно.
Вы подчеркиваете зарегистрированный договор аренды. Вы полагаете, что если договор аренды заключен, но не зарегистрирован, вот такие правила уже не действуют?
А он, по сути, ничтожен. То есть это договор между двумя физлицами, да, это в суде потом можно все оспаривать.
Ну, с точки зрения закона в суде это будет действовать. Я понял, спасибо. Панк 13 говорит, интересно, а работает ли это с комнатой? Еще раз, читайте текст договора. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, конечно, если договор не зарегистрирован, договор аренды, но подписан с обеих сторон, то он ни разу не ничтожный, это нормальный договор.
Ну, вот именно.
И нет никакой разницы. Зарегистрирован должен быть только тот договор, который сроком более 11 месяцев. Вот и вся разница. В суде все это можно оспарить. Другой вопрос, что кто будет заниматься этим в суде, и как бы, то есть кому это нужно. Как правило, съем жилья – это все равно некий вопрос договоренностей. То есть у нас есть договор, и мы, а остальные вещи мы проговариваем устно и вот закрепляем, что, как мы будем совместно жить. Вот. В коммерческой недвижимости там, конечно, все скорее будет решаться через суд, а в жилой скорее по договоренности.
С вашей точки зрения, вот эта история, арендатор вправе пожаловаться на действия владельца квартиры в полицию или напрямую обратиться в Следственный комитет, так, скорее всего, работать не будет?
Не будет по той простой причине, потому что, смотрите, вот вы снимаете квартиру, вы там находитесь, у вас в договоре может быть прописано, что... Собственник может прийти и проверить свою квартиру там предварительно, да, и там может быть прописано, кто проживает. И вот вы звоните в полицию, приезжает в полицию, говорит, а что вы вообще тут делаете?
Ну, все, вот мой договор.
Да, хорошо, а вы зарегистрировались по месту временного пребывания, например? И уже вопрос к вам будет у полиции в первую очередь, а потом уже ко всем остальным.
Поэтому понял.
Я думаю, что практически это работает.
Есть и другие вопросы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Костя из Митина. Вот я занимался сдачей в аренду, но на самом деле тут просто вопрос подобрать адекватных людей. Что у меня в этом вопросе не нравится, то что не всегда на глаз можно определить, адекватный или неадекватный человек. Так вот сдашь квартиру, а потом замучаешься выселять. И главное, адекватный человек, нормально, всегда можно договориться, там, подъехать, проверить. А тут проблема начнется с тем, что, вот как в Европе, они сидят в квартирах, не платят за них, и их не выгонишь. Вот как бы до такого не дошло.
Понятно, спасибо. Добрый док рассказывает, что снимал квартиру последний раз в 2017 году, и тогда владелица квартиры стала часто наведываться без повода. Мы, говорит, вышли на риэлтора, который нам помогал, прижали хвост бабушке и внучке. Я уж, говорит, не знаю, как юридически все это мотивировал риэлтор, но с той поры к нам приходили только раз в месяц за квартплатой, а не пару раз в неделю, как до этого. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 20 июля, 16.35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и следим за тем, что творится на московских дорогах. Там пятибалльные пробки. Напомню, по прогнозам Яндекса, они будут такими и еще в течение часа. Потом 2 часа пробок в 6 баллов и в 6, и в 7 вечера шестибалльные пробки. Не больше, таков прогноз Яндекса на этот момент. Ну, а потом к 8 вечера уже пятибалльные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать, об ответственности родителей за то, что они делают с детьми. Сегодня с утра появилось сообщение, мол, где-то мать отрезала дочке пальцы. Позднее выяснилось, что не отрезала она пальцы. Есть проблемы с одной фалангой. Не более того, но все-таки Следственный комитет уже официально все данные насчет того, что мать отрезала дочке пальцы, опроверг, но проблема-то есть. Что бывает родителям, которые причиняют физический вред ребенку, мы поговорим. Первая тема, а вторая тема — изменение девиза Олимпийских игр. Сегодня стало известно, что перед Олимпиадой в Токио Международный Олимпийский комитет изменение девиза Олимпийского девиза утвердил, такого никогда не было, и вот случилось. В лозунг «быстрее, выше, сильнее» добавлено слово «вместе». В чем смысл замены девиза, поговорим через 20 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. Сегодня появились сообщения о том, что в Бурятии мать отрезала 8-летней дочке пальцы. Потом появилось опровержение Следственного комитета. Информация, ранее размещенная в СМИ, о девочке, которой мать якобы отрезала пальцы, не соответствует действительности. В материале утверждалось, что девочка в палате рассказала, что мать целенаправленно рубила ей пальцы. Описывалось, что женщина просила принести какой-то нож одну из сестер. Говорится, что женщина якобы наказала ребенку говорить, что это она пострадала на улице. В общем, сообщение из больницы поступило по поводу повреждения у девочки. Информация по поводу отрезанных пальцев не соответствует действительности, но рана в области фаланги третьего пальца имеется. С этим теперь Следственный комитет разбирается. Александр Спивак, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос. Как часто такое бывает, что родители из воспитательных целей наносят ребенку физический вред?
Ну, вот настолько, чтобы до увечий это бывает. Бывает, не бывает так часто, как в любых случаях, да, не каждодневно, не каждую минуту, но известно, что жестокое обращение нарастает и эскалируется, если оно уже возникло. Поэтому если кто-то начинает наказывать ребенка физически, есть большой шанс, что на нервах это перерастет и может перерасти, и может закончиться какими-то повреждениями.
Так, что за это бывает?
То же самое, что за любое физическое насилие. С одной стороны, есть...
То есть то, что это твой собственный ребенок, не усиливает ответственность?
А это то, что это ребенок усиливает ответственность, да, либо малолетний, либо несовершеннолетний, и за все статьи, там, побои, нанесение легкого, среднего или тяжелого вреда здоровью, ответственность усиливается. Есть еще семейно-правовая ответственность. Если это твой ребенок, то суд будет рассматривать, и, там, если подадут иск об ограничении или лишении родительских прав.
Дальше. Теперь вот мы выясняем, что есть проблемы, значит, с раной в области фаланги третьего пальца, никто пальцы не отрезал, а вот за такое она останется матерью с высокой долей вероятности?
Я, насколько увидел информацию в средствах массовой информации, там непонятно...
Она очень противоречива, да.
Достоверно, что нет. Вроде бы ребенок находится под опекой у дяди. И мать не является законным представителем. То есть она бывает такое часто, что когда родители ограничены и лишены родительских прав, фактически по семейным обстоятельствам они живут там же, в той же квартире. Но если действительно это так, если она лишена родительских прав, то она в этом смысле матерью не является. Отвечать будет тот дядя или кто-то там, у кого под опекой находится ребенок.
Нет, вот смотрите, в данном случае, если опять же верить СМИ, мы пытаемся разобрать уже не конкретные случаи, а как это вообще работает. Поэтому если верить СМИ, такая гипотетическая ситуация, когда ребенок находится под опекой у родственника, и его нынешняя мама, то есть жена опекуна, позволяет себе такое, это значит, что опека вряд ли перспективна. Их лишат такой опеки.
Максимально вероятно, что просто быстро расторгнут договор об опеке, да, или акт отменит назначение опеки, и будут помещать ребенка в учреждение или подбирать другого опекуна, или то и другое там по очереди.
Это же всегда внутреннее дело семьи. Как эту информацию удается добыть?
Если ребенок подопечный, орган опеки его обязан, по крайней мере, контролировать. Там есть определенная частота визитов, там получение отчетности. И, по крайней мере, согласно нормативам, да, согласно закону, опекун, он подконтролен государству, да, и он должен демонстрировать, что с ребенком все нормально.
А если это свой собственный ребенок?
Если это свой собственный ребенок, единственный объективный шанс узнать, что происходит что-то, это внимательно относиться к ребенку, всем тем, кто его окружает, начиная от соседей, заканчивая воспитателей, учителей, там, медсестер и так далее. Жестокое обращение проявляется на ребенке в первую очередь. Узнать, что что-то происходит в тот момент в четырех стенах, когда это произошло, конечно, невозможно.
А как, ну вот смотрите, это происходит в четырех стенах. Ты узнаешь, ну ты видишь, подозреваешь, что с ребенком что-то не так. Но ты пойдешь, ну может быть что-то сделают. А тебе потом с этим соседом жить, ведь его не заберут.
Ну дело не в заберут, не в заберут. Если нам дорого жизнь и здоровье детей, с одной стороны, с другой стороны, если мы готовы выполнять обязанности по закону, а это обязанность по закону
вот,
каждого человека.
Вот про обязанности, вот поподробнее, каковы же эти обязанности?
У нас есть статья Семейного кодекса, которая говорит прямо о том, что если гражданину или должностному лицу, любому человеку стало известно о нарушении прав ребенка или об угрозе его жизни и здоровья, он обязан об этом сообщить в орган опеки. Другое дело, что эта система плохо отлажена. Понятно, что люди подозревают орган опеки либо в бездействии, либо наоборот в злом умысле, но вот по букве закона каждый из нас обязан, что-то заподозрив, об этом сообщить. И уже дело государственных органов, там, соответствующих структур или социальных центров разбираться, насколько там велика угроза и действительно ли нужно принимать меры, либо меры помощи, либо меры наказания, если уже там по-другому невозможно. Но другого способа узнать о том, что что-то происходит, кроме как получив об этом информацию от неравнодушного человека, абсолютно не существует.
Александр Михайлович, вот как только мы начинаем подобного рода темы обсуждать, обязательно найдется кто-нибудь, а часто много таких людей, которые говорят, да, вот там Иванов, Петров или Сидоров однажды попробовали, никто даже реагировать не стал. Как часто бывает такое, что это то ли как наговоры воспринимается, то ли об этом просто, этим просто никто не занимается потом?
Я думаю, что занимаются в любом случае, к сожалению, не всегда адекватно и не всегда качественно, потому что у нас состояние системы защиты ребенка пока в такой стадии, что проще провести какую-то формальную беседу, да, или наоборот принять какое-то жесткое решение, не вдумавшись и не потратив на это много ресурсов. Но это меняется, это будет меняться. Уверен, что здесь нужно прилагать много усилий. Опять же, нет другого способа, ребенок сам себя защитить не может.
Ну, а вот эту девочку из Бурятии теперь защитят? Как вы думаете?
Я думаю, что поскольку это стало достоянием гласности, защитят. Другой вопрос, насколько позаботятся о том, чтобы с ней было действительно все нормально, и чтобы в ее интересах все произошло, да, для того, чтобы не травмировать. Насколько будут обращать внимание на ее безопасность в дальнейшем, это вопрос. Но, конечно, вот сейчас от этого человека, я думаю, что она будет ограждена какое-то время точно.
Спасибо. Александр Спивак, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Действительно, ситуация, ну, тяжелая. Ребенок, девочке 8 лет, ее мать уже лишена родительских прав, если верить сообщениях средств массовой информации. Она живет в другой семье, в семье дяди. И вот то, что произошло, в качестве матери в данном случае выступала уже жена дяди. То есть опекунша получается. 7373948, телефон прямого эфира. Для того, чтобы подобного рода случаи стали публичными, существует обязанность граждан следить за тем, что происходит вокруг. Вы должны смотреть за соседским ребенком. Об этом только что говорил Александр Спивак. Но, судя по всему, вся эта система не очень работает. 7373948, телефон прямого эфира. Вот как в данном случае. Видите, получилось физическое, некое физическое поражение. Рана в области фаланги третьего пальца. Это все попало в руки врачей, и девочка там проговорилась. И только поэтому это теперь публичное. Следственный комитет опровергает, Следственный комитет разбирается, ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Нам не хватает каких-то общественных организаций. Кто это должен делать? Ну, правда, судя по тому, что сказал только что Александр Спивак, делать это должен каждый из нас. гражданин обязан это делать по закону. Но делают ли люди? А если не делают, то почему? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Вы в эфире.
Да, Юрий, Дмитрий, Москва.
Прошу.
Ну, во-первых, конечно же, как-то следить за выполнением родителей, родительских прав кто-то должен. Но у нас тогда будет нарушаться другая, значит, статья Конституции, неприкосновенность частной жизни. Поэтому здесь отдается все на откуп родителей. Сколько нездоровых и неблагополучных семей в России мы знаем.
Еще раз, я напомню просто. На откуп родителей с одной стороны. С другой стороны, исходя из того, что этих родителей и этих детей окружают соседи, коллеги, учителя, воспитатели, ну и так далее.
Ну, вы знаете, у нас как-то не пристало ябедничать, да, может быть, это и плохо, вот. А с другой стороны, общественный контроль, он должен быть в этом направлении. И, конечно же, вот на откуп нерадивых родителей отдавать здоровье детей, это, ну, это недопустимо, вот. У нас есть, у нас нет ювенальной юстиции, слава богу, но у нас есть постановка на учет в качестве там неблагополучной семьи.
Но поставят на учет вас тогда, когда соседи заметят и что-то скажут. А если не заметят?
Да. Да, ну, заявительный характер никто не отменял, поэтому, ну, наверное, надо призывать граждан быть все-таки ну, в этом плане осмотрительнее и не замалчивать явное нарушение прав ребенка.
Понял, спасибо. Артем, с другой стороны, пишет, вот идешь по улице, видишь, как мамаша дает подзатыльник чаду. А вдруг он ее довел? Может, за дело дает? Может, она так воспитывает? Может, она считает нормальным дать ремня? Кто я такой, чтобы вмешиваться? Предыдущий слушатель говорит, мы не ябедничаем. Но это ведь, с другой стороны, не ябеда. Это исполнение гражданских обязанностей. 7373948, телефон прямого эфира. А, панк 13-й, это потому, что врачи сообщили. Если бы гражданин что-то подобное говорил, такой реакции бы не было. Потому бессмысленно, мол, гражданам. Вот врачи, да. Ну, врачи не просто так ведь сообщили. У них есть факт. Рана в области фаланги третьего пальца. И есть, видимо, какие-то слова девочки. 7373948, телефон прямого эфира. А, если это опека... Об этом с этого начал говорить Александр Спивак, то, скорее всего, действительно, в эту семью вхожи инспекторы, они это проверяют, но ведь не все семьи такие. И в те семьи вход для инспекторов уже более сложный. И тогда, по идее, все должны увидеть коллеги и соседи. Но тогда это будет ябедничать. 7373948, телефон прямого эфира, это какой-то вариант безвыходный. Насколько я понимаю, в Америке и Канаде детей транквилизаторами качают, дети спокойные, идиллия. Так видится американо-канадская картина нашему слушателю 336-му, который, кстати, при этом подписывается как Лас-Вегас. Если, панк 13, если так начнет работать, соседи начнут заявлять на каждый крик, а дети кричат часто. Но вот не существует что-то среднего? Либо вообще нет, либо на каждый крик. А вот что-то среднее, когда услышал, проанализировал, подумал, и только потом. 7373948. Виктор из Пятигорска. У меня у внука было растяжение. Скорую вызывали. На следующий день приходил участковый, беседовал, выяснял причину. Это потому, что был факт. С ребенком что-то не так. Была скорая. Врачи зафиксировали этот факт. Такое бывает часто не только с Виктором из Пятигорска. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Я думаю, что у этой проблемы только один вариант решения. Это собственное угрызение, страх перед собственными угрызениями совести за то, что ты проявишь какие-то насильственные действия над своим ребенком.
Ну, то есть, что касается остального, ну, это же общество, это же не... Разные люди живут, это некое общество. Все-таки мы говорим, нет, у нас иначе, у нас моя хата с краю.
Ну, понимаете, это такой сложный вопрос для людей.
Нет, это простой вопрос. Есть общество или его нет?
Ну, общество есть, но каждый тогда в рамках общества будет воспринимать эту проблему как где-то там, но не со мной.
Mm-hmm.
А сам может влепить своему ребенку пощечину и ничего при этом не испытывать.
То есть общество есть, пока это меня не касается. Я понял, спасибо. А Марина Панкратьева считает, что это власть, как и прежде, требует доносить на соседей. Урок прошлого не пошел впрок. Еще раз напомню, Марина, есть разные вещи. донос – это когда говорят неправду. Чувствуете разницу? Дети не глупые, будут пользоваться этой возможностью, потом ставить условия, пишет Нильс Майкл. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий меня зовут. Я вот хотел бы сказать, что что получается, если даже человеку хочется обратить внимание, да, органов на отношение к детям, то нет вот такого, знаете, понятного телефона, как раньше, был там 02, например, да, вот, милиция, или там 03, там, пожарные, вот.
Подождите, а что сейчас-то непонятно вам?
Ну вот, допустим, я на улице вижу отношения, допустим, родителей неадекватных к своим детям. Я хочу им сказать, мне как-то неудобно, они меня пошлют подальше, грубо говоря. Вот. А вот чтобы как-то просигнализировать и обратить на...
Так вот, что сейчас-то вам мешает это сделать, вот эта единичка перед ноликом?
Куда позвонить?
Ну, то есть 112 вам не подходит?
А, 112, если подходит, пожалуйста, конечно, тогда это удобно.
Не объявили, я понял, спасибо. Надежда пишет, я всегда вмешиваюсь, мать орет на малыша, тянет за руку, а он за ней не успевает, и я вмешиваюсь. Алла из Северного Тушина, то, о чем я пытался вначале говорить, то есть все это пройдет, а сосед-то останется. Общество обществом, а с ножом сосед-алкаш потом за мной будет бегать, а не только за своей женой, если я на него пожалуюсь. А Игорь Беспрозванный, донос – это когда сажают за анекдот. Ну, чтобы вы понимали разницу между доносом и информированием властей о том, что делается неправильно и с точки зрения гражданина не по закону.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Дмитрий Чернышенко, вице-премьер, только что выступил на спортивную тему. Это его тема, но все-таки признание самбо Международным олимпийским комитетом – это историческое событие для России. Это действительно историческое событие, даже учитывая, что название этого спорта – «Самозащита без оружия». Это русский вид спорта. Самозащита без оружия. Самбо теперь признан Международным олимпийским комитетом. Готовимся к Олимпийским играм. И сегодня была другая, более глобальная тема, касающаяся этой истории. Международный олимпийский комитет не только самбо признал видом спорта, но еще и изменил девиз Олимпийских игр. Это случилось впервые. В лозунг «Быстрее, выше, сильнее» добавили слово «вместе». Решение принято было единогласно. Глава Олимпийского комитета Томас Бах, который, собственно, и предложил сделать это изменение, сказал, что это событие эпохальное. Чтобы было понятно, насколько это эпохальное событие, с 1894 года все было «быстрее, выше и сильнее». И только с 2021-го «быстрее, выше, сильнее». Вместе. В чем смысл замены девиза? Как вы это понимаете? 7373948. Телефон прямого эфира. 282-му кажется, что таким образом от выборов отвлекают. Ну да, буржуинство от выборов прикольно отвлекает, пишет Д. 282-й. Самбо для 730-го это советский вид спорта. Ну и язык, видимо, советский, на котором оно называется «Самозащита без оружия». Так, 7373948, телефон прямого эфира. Ну да, Григорий из Санкт-Петербурга говорит, ну, в этой логике «быстрее, выше, сильнее, здрасте». Ну да, не очень понятно зачем. Панк 13 уверен, что следующий руководитель, ну, кто за Бахом придет, он уберет это вместе и тоже прославится. Все пределы, все довольны. Вот эта бурная деятельность налицо. 7373948. У Артема понимание такое. Это меньшинство, это трансгендеры вместе. То есть вот слово «вместе» для вас имеет такой смысл? Мне кажется, вам стоит повнимательнее изучать эту историю. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А вы знаете, кто вот это поменял, тот и должен объяснять, что он хотел этим сказать.
А он-то там объяснил, а вы-то что думаете?
А мы можем гадать сколько угодно, что он-то сам хотел этим сказать.
Еще раз, а вы-то как по этому поводу?
А я не знаю, что он имел в виду.
Ну вы же зачем-то звоните? Понял, вот за этим и позвонил. 7373948. Ольга говорит, может, имеется в виду, что пандемия нас разделила, а теперь мы все вместе, и поэтому хотите сказать, навсегда оставим это в девизе Олимпийских игр? Ну, пандемия, будем надеяться, когда-то все-таки закончится. И на память о ней вот это слово «вместе» в лозунге Олимпийских игр, не знаю. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире.
Меня Дмитрий зовут. Вы знаете, вот аналогия прослеживается с УЕФА, когда в центр поля в матче вывезли мячик, раскрашенный цветами радуги, ЛГБТшным этим сообществом. Угу. Незаконно, кстати, как-то они присвоили себе такой прекрасный цвета радуги. Так вот, я так думаю, что это все-таки здесь прослеживается вот это вот.
А как вы вот, на каком, вот, как эта ваша логика работает? Слово «вместе», оно вообще-то несет и иные смыслы.
Ну, я не знаю, какие там он имел в виду, но...
Но вы видите в этом слове только такое. Понятно. 7373948. Бывает. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юр, да, добрый день, деревенский парень. А мне нравится «вместе». Что вы все раздельно да раздельно. Пусть будет вместе, ничего страшного, все идет вперед. Все будут вместе, все будут счастливы.
Просто,
я никакого там ЛГБТ не вижу, Юр.
Нет, ну, там-то вообще говорят, что это в некотором смысле объяснение того, что за каждым спортсменом стоит огромная команда людей, которые готовили этого спортсмена.
Правильно. Начиная от детского спорта и заканчивая олимпиадой, которые этот спортсмен представляет. Ничего страшного нету. Родители, в конце концов, семья, все нормально.
Понятно, спасибо. Анри Дидон, французский священник, впервые произнес фразу «быстрее, выше, сильнее». Это было на открытии спортивных соревнований в ее собственном колледже. И барон Пьер де Кубертен, если кто помнит еще, 1894 год, услышал эту фразу и счел, что они отлично, что она отлично отражает цели атлетов со всего мира. И с 1894 года так и было. А теперь, в 2021-м, быстрее, выше, сильнее, вместе. Светлана Журова, депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка 2006 года. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, мы тут пока до вас дозванивались, попытались послушать, что говорят наши слушатели, граждане Российской Федерации, по поводу этого. И они почему-то видят в этом исключительно что-то вот в смысле ЛГБТ. Что на самом деле укладывается в новый девиз Олимпийских игр?
Слушайте, ну каждый, конечно, наверное, думает, я не хочу сказать в меру своей испорченности, но для меня вместе, это имеется в виду команда, это болельщики, это страна, это люди, которые человека привели к этой победе. Это в моем понимании вместе. Ну, а у нас в России мы вместе, это еще и волонтеры, потому что целое волонтерское движение сейчас и проект. Так что этому слову как раз хорошее применение, ну, в нашем понимании, слава богу. Уж какой смысл они вкладывали иностранцы в это, сложно сказать, но, в принципе, Олимпиада же это про дружбу, и поэтому вместе имеется в виду это и дружба. И это борьба, например, против каких-то вещей или в защиту, например, экологии. Такая экологическая программа есть у Олимпийского комитета и международного, и по всему миру специальные технологии спортивные используют, новые технологии, строительство спортивных объектов, например. И это тоже мы вместе, весь вместе за защиту нашей планеты. Да? Поэтому я думаю, что, скорее всего, все-таки это вкладывали в смысл, а не то, что мы с ЛГБТ.
Еще, раз уж мы говорим об Олимпийских играх, перед открытием Олимпийских игр так много вопросов в этом году к Олимпийским играм. С вашей точки зрения, ну, понятно, что японцы уже много денег потратили, но неправильнее ли было их вообще отменить?
Вы знаете, ну а как можно отменить Олимпийские игры и оставить спортсменов без возможности реализовать свою мечту, это практически ее...
Алло?
Не готовы были это делать, скажем так, даже несмотря на пандемию, не готовы были...
Понятно.
Готовы были без зрителей выступать, чтобы спортсмены, но при этом не лишить мечты спортсменов.
Спасибо. Светлана Журова, депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка 2006 года. Тут после объяснений Светланы Журовой люди как-то пытаются предыдущую неудачную трактовку пересмотреть. Но вот Сергей 631. А почему вместе? А вот можно уже было бы сообща, и тогда бы мы не подумали как-нибудь так. Ну, понимаете, кто как подумал, тот так подумал. Вместе это вообще перевод, очевидно. Еще раз. Есть другой язык на другом языке. Я не готов на латыни переозвучивать нынче олимпийский лозунг, который по-русски звучит «быстрее, выше, сильнее, вместе». Добавить это слово предложил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Новый вариант девиза приняли на сессии комитета единогласно. Сам Бах назвался изменение слогана эпохальным событием. Летняя Олимпиада в Токио все ближе. Она откроется 23 июля и длится по 8 августа. Далее новости.